Разрешите по поручению правления нашего дома, Совета ветеранов искусств, ЦИДРИ, начать наш вечер, посвященный творчеству замечательного мастера сцены, прекрасной актрисы с большой буквы, народной артистки Советского Союза, Елены Митрофановны Шатровой. Пусть вас не удивляет, что прозвучала музыка, лейтмотив из кинофильма «17 мгновений весны» композитора Микаэла Тарвердиева. Эта мелодия была одной из самых любимых мелодий Елены Митрофановны. Имя Елены Митрофановны вошло в плеяду замечательных мастеров советского театра. Велик, многообразен диапазон творчества Елены Митрофановны. Пьесы русской классики, пьесы иностранной классики, советской драматургии. Она была одинаково сильна и в комедии, и в драме. Невозможно не сказать о той речи сценической, которой обладала Елена Митрофановна. Елена Митрофановна, пожалуй, главным, как говорится, девизом ее творчества было «Правда, правда и ничего, кроме правды». Вместе с тем, Елена Митрофановна была актриса большого сценического перевоплощения внутреннего. Вы знаете, что в этом смысле мужчинам гораздо легче, как говорится, перевоплощаться в образ, чем женщине. И Елена Митрофановна, она демонстрировала в этом художественном процессе удивительные высокую степень перевоплощения. Велика общественная роль в жизни Елены Митрофановны. Она была депутатом Верховного Совета РСФСР. Она была заместителем председателя Президиума Всероссийского театрального общества. Помимо той большой работы, которую она вела в своем родном малом театре. И я не могу не вспомнить ее отзывчивое большое сердце. Я лично испытал это, как говорится, на самом себе. Когда случились сложное положение у меня, у моей семьи, Елена Митрофановна нашла возможным дважды поехать в исполком Фрунзенского райсовета и благополучно разрешить мой наболевший вопрос, справедливо разрешить, за что низкий поклон ей. Елена Митрофановна была связана с Центральным домом работников искусств. Она любила наш, свой дом ЦИДРИ, принимала участие во всей его творческой общественной жизни. И то, что этот вечер мы проводим сегодня в нашем доме, я считаю это вполне закономерно. Я приветствую всех вас, пришедших на наш вечер, чтобы отдать дань любви и признательности этому большому мастеру. Я приветствую наших ведущих мастеров советского театрального искусства, которые пришли сегодня, чтобы принять непосредственное участие в нашем вечере. Я приветствую нашу молодежь, которую так любила Елена Митрофановна, и которая ей отвечала под взаимной любовью. Ну, а сейчас я передаю слово автору композиции сегодняшнего вечера, кандидату искусствоведения Николаю Алексеевичу Солнцеву. Пожалуйста, Николай Алексеевич.
Многие знают, что Елена Митрофановна переиграла все роли Чехова, пьесах Чехова, начиная с Киева и кончая Москвой.
Прекрасно.
Но, может быть, немногие знают, что она любила не только играть, читать Антон Павлович, как и многие из нас. Она любила еще его записные книжки, какие-то мысли, какие-то афоризмы. И вот, поскольку я это знаю, я хочу поделиться с вами. Например, ей страшно нравилась такая запись Антона Павловича. Когда у актеров нет денег, они шлют не письма, а телеграммы. Или что такое мужчина? Настоящий мужчина состоит из мужа и чина. Зачем это было нужно Чехову? Я не спрашиваю и не отвечаю. И, наконец, одна из многочисленных удивительных записей. У каждого человека что-нибудь спрятано. Мне кажется, что вот я никому не могу обратиться, даже к знакомым, с этим вопросом, но я думаю, что почти у всех у нас что-нибудь спрятано. И интересно, что больше всего было спрятано у самой Елены Митрофановны. В таких случаях такая избитая фраза существует: «Мне посчастливилось». Я немножко больше 2 лет занимался ее архивом, ну, как говорится, изучал, и находил совершенно жемчужины какие-то, обращения к ней. Когда же ее начали так ценить, любить, и, главное, даже начиная с педагога. Вот она училась в Санкт-Петербурге, в школе сценического искусства. Там был почитаемый ими, ею до конца жизни, Петровский и вот Санин Александр Александрович, Александр Акимович, простите. Он оставил, может быть, это был первый автограф. Светику моему дивному, зореньке моей нежной, любимой моей ученице Лёлечке, гори, разгорайся, радуй нас, мое дитя. Господь с тобой. И рядом с этой, уже почти нам неизвестной, таким благословением, вдруг 8 марта 1912 года и опять Санкт-Петербург. Но, понимаете, 8 марта, это же наше 8 марта. И вот это было какое-то благословение своей ученицей, да еще когда, 8 марта. Вот сейчас перед вами, вам прочтут, вы услышите несколько писем. Мне не хочется, знаете, вот предупреждать, вы сами почувствуете, кто же пишет. Ну, первое я скажу, мать, ее мать, она написала ей из Санкт-Петербурга в Харьков, когда Елена Митрофановна была уже ангажирована в труппу Синельникова. И там начался ее блеск, даже, может быть, с Ниной Заречной. А мать писала ей вот что.
2 сентября 1912 года. Дорогая Леночка, наши письма верно разошлись, и во всем-то мне неудача. Сколько слез я пролила за это время, описать нельзя. Главное, сердце страдаю я, что ты, моя бедняжечка, ходишь в старом пальто. Все время молюсь за тебя, а горе не отвела. Твою шубку отдала вычистить. В субботу вечером пришла взять, а она вся в пятнах. А мастера врут, что так и было, и не очистили, а пятна все новые. И перелисовать-то нельзя. Сегодня Сережа и все братья пойдут по ломбардам выручать деньги тебе на шубку. И еще болею я сердцем, что у тебя один пододеяльник, да и тот чиненный. Собралась дошить тебе новый, да не знаю, как петли делать, какое расположение между ними. Сделай на бумажке углы и нарисуй петли. И пришли поскорей. До свидания, моя драгоценная. Благословляю тебя. Желаю тебе хорошего успеха. Целую крепко, твоя мама.
Город Киев, театр Соловцова. Милостивой государыне, артистки Шатровой. От солдат 309-го Вручинского пехотного полка 14-й роты. 1 января 1915 года. Действующая армия. Покорнейше благодарим вас за высланную вами посылку. Получили одна рубашка теплая, одна пара портянок теплых, одни перчатки, наголовник теплый, 40 кусков сахара, баночка конфет, 3 конверта, 7 листов бумаги, карандаш, гребешок, 1 кусок мыла, 3 пачки папирос, 2 пачки табака. За что очень благодарны. Получили Григорий и Филимон Лоски и Алексей Гречкин. 309-й Аврученский пехотный полк 14-й роты. Получили накануне Нового года. Поздравляем вас с Новым годом 1915. Мы воюем для блага России.
Ночью 5 февраля 1916 года. Киев. Милая Шатрова, пусть это письмо будет у вас 1001. Пусть начало и даже общий вид его покажется вам шаблонным, надоевшим, скучным. Но все же вы прочтите его. Я не умоляю об этом, не требую. Я только хочу, чтобы вы прочитали это письмо. Хочу, чтобы среди ликования толпы на вашем бенефисе, среди аромата и гармонии тех цветов, которые вам подносили и подносят, было услышано и мое слово. Неловкое, некрасивое, но искреннее. Впервые я увидел вас чайкой и боялся идти на другие спектакли с вашим участием, чтоб не разбить в своей душе того кристально чистого, светлого образа, какой вы создали. Шли дядя Ваня, Вишневый сад, Иванов, сверчок на печи, осенние скрипки чаровали. Я не мог сидеть дома, временами забывая свою любимую агрономию и кооперацию, все же смотрел эти спектакли. Теперь вы пришли Верой Дикаркой Островского. Я не могу молчать и не знаю, что говорить. Делает деревня свое маленькое дело. На отдыхе, организуя деревенские спектакли, я буду думать о вас, о созданных вами образах. А вы помните, что на вас смотрит хоть издали не только сытая публика, а и маленькие люди, агрономы, учителя, врачи. И помните, что на их суровых лицах появляется светлая, радостная улыбка, когда они вспоминают вас, Шатрову Нину, Шатрову Лизу, Шатрову Варю. Говорят, что вы в Киеве последний год. Перебираетесь в Москву. Я ревную вас к Москве. И серьезно ревную. Хоть это и глупо. Правда? Будьте счастливы. Большое горячее спасибо вам за то светлое, что вы подарили мне. И не мне одному. Если бы вам понадобились мои услуги, или вы захотели подарить меня своим словом, но не словом из роли, а словом Шатровой, то мой адрес. Фундуклеевская улица, 63, квартира 1. студент-политехник Иван Прихоженко. Постскриптум. Прошу письма моего никому не показывать и ни с кем о нем не говорить. Я писал его только вам.
Вот так в Киеве прощалась публика с любимой артисткой. Но у любимой артистки были друзья. Не в зрительном только зале, но и на сцене. И самый замечательный из них был Степан Леонидович Кузнецов. Свою жизнь он окончил в Малом театре, так же, как и Елена Митрофанова. Он был первый, классик, Шванде-классик в «Любви мировой». И вот так случилось, что они играли в Киеве и в разные годы вступили в Великий Малый театр. Как же прощался Кузнецов, Степан Леонидович, с Еленой Митрофановой? Во-первых, он ее снял. Там вы вот увидите фотографию, похожую, какое счастье, на Марину Цветаеву. Говорят, я не могу один себя выпячивать. Но дело в том, что на собственной фотографии, очень скромной фотографии в жизни он написал. «Дорогая Лёля, я никогда не забуду твой чудесный талант, твое лицо, твой голос и вообще Шатрову, как исключительное явление в хорошем театре. Поверь, что кузнец всегда любит тебя и всегда горячо желает служить с тобой. Прощай. Киев, 1916 год».
Дорогой Николай Савельевич, кому-кому, а уж вам есть что рассказать нам, поделиться о ваших встречах с дорогой нашей Еленой Митрофановной. Я прошу вас. Выступает народный артист Советского Союза Николай Александрович Анненков.
Разрешите не сидеть. Дорогие товарищи, мне очень приятно участвовать в вечере воспоминаний о Елене Митрофановне. Я знал Елену Митрофановну, как я ее называл, Лёлю, по совместной работе в Малом театре 42 года. Я знал ее как близкого, уважаемого товарища. Я знал ее как замечательную артистку. Я знал ее как яркую личность. Охарактеризовать и оценить все содержание деятельности, творческой деятельности и жизненного пути Елены Митрофановны в кратком выступлении воспоминаний, конечно, совершенно невозможно. Я только хотел бы сказать, что в основном она была умница. Умница как актриса, умница как человек, умница в понимании жизни, ее светлых сторон. И необычайно благожелательный и добрый, как уже здесь говорилось, и эти все качества дали ей возможность сделаться очень большим общественным деятелем с огромным сердцем, с большой благожелательностью к людям. Эта личность Елена Митрофановна обладала большим богатством, но это богатство могло так пышно распуститься и чтобы был такой расцвет этих данных. Помогли ей необычайная работоспособность. И потом воспитатели, которые встретились ей в первый период ее работы, когда закладывается у актрисы и у личности фундамент, когда закладываются взгляды на жизнь. Ну, петербургская школа, когда она была в школе, она видела прекрасных актеров в театре. Она видела Варламова, о котором, как о явлении на театре, ходили легенды о его стихийном даровании. И этот вот виденный все решил ее выбор. Она настолько увлеклась театром, что уже единственный путь, который она себе представляла, это театр. Она закончила, поступила в театральную школу, где были замечательные воспитатели Петровской, Яковлев и Санин, которые оставили след в ее, на ее воспитании, положили замечательный отпечаток, так сказать, глубины, культуры. И после того, как окончила школу в 12 году, и после этого опять-таки попала под влияние тогда замечательного, прославленного режиссера Николая Николаевича Синельникова. Синельников был исключительный человек. Он был режиссер, который любил талант актерский. Режиссер, который понимал высокое искусство театра и бережно относился к таланту и умелой рукой направлял его. И он полюбил актрису Шатрову Елену Митрофановну. Он во многом он успел в смысле воспитания и в смысле, так сказать, оттачивания мастерства и вкуса, которым потом обладала Елена Митрофановна. Кроме этого, там в труппе были такие артисты у Синельникова, как Тарханов, как Полевицкая, как Радин, женой которого стала Елена Митрофановна, Кузнецов, о котором только что сейчас говорил Николай Алексеевич, который потом стал в труппе украшением Малого театра, и Зубов Константин Александрович, который стал артистом потом и главным режиссером Малого театра. И я думаю, вот такие партнеры, когда были на сцене, то я могу себе представить, какая изумительная творческая атмосфера, так сказать, звучала со сцены при таком, при исполнении ролей такими актерами. Значит, важнее, а какие партнеры были? А для актера в воспитании очень важно, кто рядом. Потому что партнер может воспитывать, партнер может учить, партнер может радовать, партнер может воздействовать на трепет, на вдохновение товарища, и партнер может делать обратное, когда он приводит другого в чувство, когда посещает чувство досады, чувство страдания и даже уничтожения вдохновения. И эти партнеры тоже, так сказать, воспитывали Татьяну Митрофановну. Она около них воспитывалась. Дальше Московский театр, бывший Корж, где была прекрасная труппа, и, наконец, Малый театр. Елена Митрофановна, она вращалась легко в любом обществе. И среди молодежи, и среднего поколения – и, значит, с людьми, ну, так сказать, преклонного возраста. И всегда она была интересна, потому что всегда какой-то радостью от нее веяло, и всегда умом, и какая-то умная беседа, и очень большое внимание к людям. Она знала всегда, что сказать. Около нее невозможно было скучать. Она и всегда была интересна. Беседовать с ней на различные темы было очень интересно, потому что это был высококультурный, интеллигентный человек. Она всегда была желанна, всеми была желанна. И мне как-то пришлось быть в доме, когда еще Николай Иванович был жив, Николай Иванович Разин. И вот в доме у Елены Митрофановны царила такая, я бы сказал, культура, интеллигентность и простота. Необычайная человеческая простота. И каждый человек в этой атмосфере чувствовал себя непринужденным, раскованным, и ему было интересно находиться и радостно находиться в атмосфере, которая была дома у Елены Митрофановны. Большой артист обычно пронизывает все роли каким-то основным началом своей личности. Особенно это ярко бывает видно, когда огромный путь пройден, и когда когда это начало, пронизывающее все роли, ощущается особенно ярко. И мне представляется, что самым основным у Татьяны Митрофановны это было ум, острота, вкус и какая-то какое-то жизнеутверждающее озорство. И не говоря уж о том, что, так сказать, всегда было очень глубокое проникновение в образ. Татьяна Митрофановна всегда была лаконична. Она никогда не мельтешилась, потому что всегда исходило изнутри ее глубокое понимание образа. Я касаюсь некоторых ролей. Так говорить о творческом пути невозможно в кратком исполнении и воспоминании, но вот я хочу коснуться «Бешеных денег», где Елена Митрофановна играла и Лидию, и мать Лидии. Ну, вот по всем ее качествам, по всей ее, так сказать, чистоте, Лидия у нее была манкая, зовущая к себе, удивительно женственная, но непорочная. Непорочная, а как бы ее легкомысленное поведение всегда как бы было по причине ее молодости, по причине незнания жизни, и особенно, конечно, под воздействием воспитании невероятно ловкой, хитрой и такой бессовестной, можно сказать, матери, которая хотела во что-то не стало, так сказать, выдать ее и продать как можно дороже дочь и помочь составить ей большую партию. Но вот Лидия, Елена Митрофановна, она, несмотря на все поведение, которое, так сказать, было под влиянием матери, все, так сказать, ну, нехорошее поведение, что ли, так будем просто говорить, оно все-таки не закрывало той чистоты, которая все время ощущалась, так сказать, под спудом всяких неприятных черт, под студом внутри ощущалась всегда чистота. И публика всегда очень хотела соединения этой Лидии и Лидии Елены Митрофанной с тем человеком, который ее так горячо и глубоко полюбил. И в то же время Елена Митрофановна исполняла мать, но уж мать была такой изворотливой. Она просто, это был калейдоскоп какой-то всяких хитростей, умелостей, ловкостей. И я бы думал так, что если бы можно было себе представить, но на одной сцене Елену Митрофановну как дочь и Елену Митрофановну как мать, то мне кажется, что тогда дочь не избежала бы порочности, и что ей не удалось бы непорочность согласить. Настолько была ярка, настолько она наступательна была, настолько изворотлива, и все это делалось с необычайной тонкостью и легкостью. Мне хочется отметить большое достижение Елены Митрофановны, такого, когда она создавала обобщающий такой монолитный образ, это Василиса Волохова. Василиса Волохова, которую, так сказать, посылали в качестве маньки для того, чтобы способствовать убить царевича Дмитрия. И в короткой сцене Елена Митрофановна показывала тончайшими переходами, тончайшие переходы своего настроения, показывала такой образ, и так ярко эту личность, которую она изображала, что можно было быть уверенным, что с этой мамкой Дмитрий будет убит. Настолько, понимаете, это ярко она преподносила тончайшими психологическими внутренними переходами. Также я должен отметить такой же монолитный, большой, обобщающий образ Матрёны во власти тьмы, где, несмотря на необычайные, это жуткое преступления, которые делал и способствовал сделать Матрёна, все-таки под этим всем чувствовалось, что это идет от власти тьмы, а не от подлинной испорченности самого человека. Думаю, это достижение очень глубокое, очень большое, и нельзя его не оценить. Рядом да, я должен еще вспомнить, где мне приходилось участвовать, Порт-Артуре. И вот мадам Стессель, это удивительно интересная и, так сказать, монолитная, и образ, такой собирательный образ, где Елена Митрофановна достигала очень большой художественной высоты. Она такая властная была. Она так, как она, такой Стессель играл Зубов Константин Александрович, монолитный, тоже фигура, импозантный. Но она делала так, что он был как на веревочке у нее. Понимаете? И это делалось очень тоже как-то незаметно. Но когда она приходила на сцену, то вот эта властность, она распространялась по всей сцене. И в то же время это делалось опять артистично, легко. И если можно так выразиться, можно ее сравнить с танком на воздушной подушке. Такого танка не бывает. Елена Митрофановна производила вот такую страшную злую силу. И когда я приходил к ним в качестве адмирала Макарова знакомиться с Тесселем и с семьей, и я встречал ласковую, благожелательно настроенную хозяйку, с таким шаром, с таким, понимаете, желанием обаять. И в то же время она же относилась ужасно к Макару, всячески хотела его уничтожить, и, потому что он ей мешал свои грязные дела делать и, так сказать, предавать родину. Вот. И, значит, вот при всей этой обворожительности, улыбке, я в самих зрачках чувствовал такой огонь ненависти, как бы он меня жалил, и я чувствовал, как Макаров, что здесь мне придется трудно. Тут, понимаете, тут, так сказать, держи ушки на макушке, а то вот-вот и обведут. И вот я подумал тогда, вот это связь с партнером. Вот это воздействие на партнера, воздействие в самое сердце, от этого воздействия некуда деться. Я, вот там еще один взгляд, о котором я буду говорить, но я вспоминаю замечательного педагога малого театра, талантливого артиста, и талантливого режиссера Александра Павловича Ленского. Александр Павлович Ленский был преподаватель, который выпустил таких учеников, как Остужев, Пашенне, проф. Михайлович Садовский. Но, я не застал Александра Павловича, но с живым. И я у них старался все спрашивать, у наших старших товарищей. Я говорю, ну расскажите мне, пожалуйста, ну как же воздействовал, как работал Александр Павлович? Уж очень интересно знать, так сказать, его приемы, его воздействие на студентов. И вот многое они говорили, но одно из, так сказать, советов, которые он давал, это он говорил всегда, душечка, когда студент там выходил, я ваших глаз не вижу. Не вижу ваших глаз. Ну что вы все на пол смотрите? Вы ничего там не найдете. Разрешение своей роли вы на полу не найдете. И по сторонам не найдете. Вы стараетесь смотреть на людей больше. И вот уж Татьяна Митрофановна выполняла этот совет исключительно хорошо. Я должен сказать, что кроме ей, она играла большие роли, редко ей приходилось играть эпизодические роли. Но и в эпизодических ролях, например, в «Ревизоре», в «Унтер-офицерше», «Унтер-офицерской вдова», это буквально несколько слов. Ну, вот я сейчас вспоминаю, и меня душит уже смех, как скромно произносила эти слова унтер-офицерша, которую на рынке отодрали, понимаете, по ошибке. И когда Хлестаков спрашивал, что вы хотите-то, а он говорит, что пускай за ошибку заплатит. Мне тоже нельзя от своего счастья отказываться. Ну, вы знаете, это произносилось с такой убежденностью, так просто, человечно, что всегда театр аплодировал за это выступление. И это действительно было так интересно. И я хочу остановиться особо на Купавиной. Над Купавиной работала Елена Митрофановна в четырех постановках. И, значит, четыре режиссера работали. И вот Татьяна, она сама мне рассказывала, как она глубоко проникала в этот образ, как она над ним работала. И вот ведь артист, вот такой большой артист, он работает над своей ролью всю жизнь, пока не закроет все глаза, пока он до последнего представления, он что, вникает все в роль, вникает в это человеческое содержание роли, чтобы все больше и больше, так сказать, углубляться в нее. И вот, так сказать, результат, плюс этого дела, и, так сказать, ну, прекрасный результат вот такой углубленной работе вот доказывала Елена Митрофановна своей Купавиной. До нее Купавины были, и после нее, и хорошо работали, но такого совершенства, такого редкого исполнения, конечно, могла достигнуть вот только Елена Митрофановна, когда, так сказать, столько положив на это своей работе сил. И надо сказать, что это было особое явление. Особое явление, мимо которого не мог пройти мужчина. Потому что эта овца, она была так очаровательна. Она при всей своей наивности так романтична и в своем желании чиста. И вы все время чувствовали, как она хочет выйти замуж во что бы то ни стало. Но вы знаете, это делалось с таким очарованием, с таким женским благоуханием, с таким шармом и с такой тонкостью и мастерством, что чувствовалось, как будто бы... Мне вот представляется такое нелепое сравнение, как будто бы ангел с неба в образе женщины спустился на землю и захотел во что бы ты ни стал иметь мужа. Такое, это было какое-то невероятное явление. И она вокруг себя распускала такой, так сказать, в воздухе такой какой-то очаровательный микроклимат. Что вот касается того, как говорили о том, что она обладала необычайным умением художественной речи на сцене. Художественной речи на сцене, которая сейчас, так сказать, недостаточно звучит, которая, ну, в достаточной степени забыта. Но Елена Митрофановна работала, то есть владела этим в совершенстве. И я помню, что они втроем выступали в концерте, это отрывок из «Сердца не камень», они три женщины сидели и разговаривали. Просто три женщины сидели и разговаривали. Она играла Аполлинарию Панфиловну. Но, вы знаете, это такой блеск был речи, что вот каждая реплика ее встречалась взрывом, хохот в зрительном зале и аплодисментами. И это опять-таки делалось не без всякого нажима, без всякого подчеркивания, а просто смысл речи и умение ценить русский язык, русское слово, чтобы все-таки русский язык, ведь он очень содержателен, музыкален и образен. Ведь, понимаете, недаром же есть ангел и змея. Вы посмотрите, как ангел от змеи разница. И как февраль от июля. Июль теплый. И сколько морозов в феврале и так далее. Так я хочу сказать, почему я отступаю. Потому что русский язык необыкновенно красочен. И вот этим владела Елена Митрофановна. И теперь я еще несколько слов скажу о последней ее работе «Фиалка». Если кто видел по телевидению «Фиалку», то никто не может сказать, что это не содержательная передача. Это там всю глубину показала своего творческого начала Елена Митрофановна. Ну, мы работали долго над этой, уже, так сказать, ей не пришлось самой увидеть результат своей же работы. Мы работали в ее кабинете. Но надо было видеть, с каким трепетом, с каким молодым задором, с каким молодым интересом Елена Митрофановна работала над этой ролью. А мы были в кабинете, она как председатель бытовой комиссии, там приходили к ней в кабинет и просили ее на 10 минут пойти побеседовать с каким-то гражданином, или приносили ей какие-то на подпись бумажки, как она тут же входила в курс дела этой той или иной бумаги, подписывала и тут же переключалась с полной отдачей в репетицию. И это делалось без всякой скидки на занятость, на усталость, на возраст. И там ведь содержание, событий особенных там нет в этой повести Катаева. Там все приходит человек. Человек приходит, бывший муж, приходит к большому очень работнику, который находится и на пенсии, и он в интернате живет, такой, это, на революционный деятель, большой человек, революционный деятель, который когда-то в молодые годы увидела парня, парень ей очень понравился, она его полюбила, решила его вытащить, так сказать, на большую дорогу, потому что видел в нем незаурядные способности. А когда он занял положение, он увлекся молодой и сделал подлость по отношению к ней, к бывшей жене. А потом, значит, когда почувствовал, что ему нужно уже умирать, и что его положение плохо, он пришел прощения просить у нее, потому что ему очень трудно было умереть, не будучи прощенным. И вот все, собственно, и содержание встречи, когда он приходит и рассказывает ей о своих мерзостях. И как, так сказать, молодая жена его протащила по всем ступенькам и в конечном счете его снизила до всякой потери самого себя, выбросив его со всех должностей и отобрав у него все, так сказать, не сама же, но, так сказать, он попал в такое положение, что отобрали все награды. И он пришел, кстати, значит, вот к жене бывшей, значит, просить прощения. И надо было видеть, сейчас рассказываю, потому что надо было видеть. Вот я как раз играл этого человека-то. Ну, и даже вначале, когда получил, думаю, как же я такую мерзость буду играть. Ну, потом, значит, вот, потом, значит, всякими внутренними ходами, ну, вот, сделал эту роль, вот. И когда я приходил, и она выслушивала, сидя за столом, вот эта встреча состоялась, и она смотрела на меня. Опять вот тот же, я вспоминаю, пронизывающий взгляд. И в этом взгляде так много было, такая многогранность. В нем было в основном осуждение. Было, значит, презрение и гуманность. Какая-то жалкость. В нем было то, что это она возмущена, и в ней бушует гнев льва, и в то же время чувствовалось, какая нужна сила для того, чтобы этот гнев не выскочил наружу, для того, чтобы держать, а сидеть спокойно и выслушивать его, не колышась. И этот взгляд заставлял этого человека, который конючил о прощении, рассказывал свои мерзости, заставлял прятаться и чувствовать себя ничтожеством. Очень жалко, что Елене Митрофановне не пришлось, так сказать, увидеть своего последнего достижения. Замечательная, умная, многогранная артистка, ну, умного, глубокого взгляда на жизнь, интереснейшая личность, которая оставила после себя большой след и пример. Пример, как надо служить народу, как надо служить на сцене, как надо любить театр, как надо любить людей.
Спасибо большое, Николай Александрович, за ваше такое яркое, теплое, сердечное выступление, воспоминание. Спасибо большое. Мы хотим попросить выступить народного артиста Российской Федерации Бориса Васильевича Телегина. Пожалуйста.
Я не могу и даже не имею права разбираться в творчестве Елены Митрофановны Шатровой как специалист искусствовед. Я хочу только поделиться своим ощущением, своим восприятием и то, что мне оставило в душе Елена Митрофановна, с которой я проработал много лет в одном театре и с которой пришлось работать в одних спектаклях. Было это очень давно. Я попал на спектакль театра «Бывший Корж» на пьесу «Волки и овцы». И мне больше всех понравилась молодая актриса, очаровательная, играющая Купавину, Елена Митрофановна. По совести говоря, я многих уже теперь не помню исполнителей, а ее я помню. Прошло много лет. Пришла Елена Митрофановна к нам в театр «Малый». И одна из первых ролей была ее тоже Купавину, которую играла тоже молодая Елена Митрофановна. Прошло еще много лет. Эту же пьесу ставил Волков Леонид Андреевич. И Купавину играла опять молодая Елена Митрофановна. Прошло еще много лет. И снова возвратились к этой пьесе, которую ставил проф. Михайлович. И Купавину играла молодая Елена Митрофановна. Я не преувеличу. Она так умела отвечать образу, что никогда не возникал вопрос о возрасте. Это, конечно, необыкновенные качества. Я не знаю, занималась ли она гимнастикой каждое утро, или что-то, массажи какие-то делала. Думаю, что не в этом дело. Она жила. Она внутренне все время жила. Она была современной и смотрящая вперед. Поэтому она мне лично никогда не казалась старой. Если меня сейчас просят, если бы я не был на этом торжественном вечере, посвященном ей, и сказали бы, когда умерла Елена Митрофановна, я бы сказал, да, молодой она. И это действительно так. Она, у нее было, я никогда не видел в жизни поникшего взгляда. Я никогда не услышал тускнеющего от возраста голоса. Я никогда не слышал нечеткой речи. Она была всегда подтянута. Она была всегда жизнерадостна, никогда не теряла юмор, много читала, много знала. Николай Александрович много сказал о тех ролях. Их можно, о них можно говорить сколько угодно, но я вот об этом только хочу сказать. О ее внутренней молодости. Сердцем, душой она не старела. Я как-то ее спросил, когда мы уже вместе участвовали в последней постановке «Волков и овец», я спросил ее наивно: «Елена Митрофановна, а вам не скучно работать уже над сделанной вами ролью?» И вдруг она говорила, сказала: «Боречка, да что вы? Для меня это праздник! Я открываю еще новое и новое!» Вот в этом вся Елена Митрофановна. Она любила поэзию, любила, и одно из ее любимых стихотворений, как она мне лично сказала, стихотворение Пушкина, которое я в память ее разрешите прочту. Брожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу ли во многолюдный храм, сижу ли меж юношей безумных, я предаюсь моим мечтам. Я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечные своды, и чей-нибудь уж близок час. Гляжу ли на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов. Младенца ли милого ласкаю, уже я думаю, прости, тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести. День каждый, каждую годину годов я думаю провождать грядущей смерти годовщину, меж них стараюсь угадать. И где мне смерть пошлет судьбина, в бою ли, в странстве, в волнах, или соседняя долина мой примет охладелый прах, и хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне все тело спочивать. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечную сиять.
Большое спасибо, Борис Васильевич. Сейчас будут показаны фрагменты из спектакля Малого театра «Волк и овцы». По техническим причинам мы не можем остановить там, где заканчиваются кадры с Ириной Митрофановной. Но, я думаю, не нарушит вашего художественного впечатления.
Стесняйте, даже удивительно.
Да где же их возьму?
Господи, помилуйте, прикажите мне, сколько вам угодно, столько у вас и будет.
Да
я искать не стану, мне ведь только ваше имечко золотое нужно. Имечко вам подписать, только труда вот и денется.
Что подписать, я вас не понимаю.
А вот я вам сейчас на деле и объяснюсь. Извольте, стало быть, перышко взять. А вот и бумажка, кстати, нашлась.
О, какая странная бумага.
Да, чудных таких понадобилось. Извольте, тут внизу на бумажке и написать. Вдова полковника Евлампия Николаевна Купарина. Евлампия Николаевна Купарина. Вот и все. Вот и деньги. Значит, случится кому-нибудь платить, тогда вот тут вот на бумажке и напишем 500 рублей или 1000, вот и все.
Что это вы делаете?
Я бы не затерялся бы как-то.
А, ну поверите.
Куда прикажете?
Куда хотите. Возьмите к себе портфель.
Как вы изволили сказать, мне к себе взять?
Ну да, все, что
собираетесь. Нет, я не сомневаюсь, вы-то как. А коли ваше такое расположение, покорнейше вас благодарю.
А за что вы меня благодарите?
Помилуйте, награда какая.
Какая награда?
А доверить чего стоит? Кто же это сделает у нас в губернии? Да не один человек. Чугунок в руки бланк. А вы можете на кость.
Хорошо. Только, пожалуйста, разочтите. Пускай есть Мурзовецкий.
Да что? Мурзовецкий? Безинцы вашего не стоят. А то плут. Ну, плут. А они тоже чувствуют. Вот они все. Они даром не поют. Ну как я теперь против вас такую большую подлость сделаю? Это мне будет очень трудно и очень даже совестно.
Постойте-ка! Да кто-то есть в зале?
Это в гости должно быть. Так я в конторе буду.
А то оставляйте перестык, как уделаться и взять вам.
Извините, я не ждала ни от кого писем.
А не мешало бы полюбопытствовать?
Разве есть?
От друга, от Василия Ивановича Беркутова, два письма. Одно ко мне, другое к вам.
Вы, вероятно, свое-то ж прочитали. Что же он пишет?
Да вы свое-то не откладывайте, просите, не церемонитесь.
Успею. К чему торопиться-то, Михаил Иванович?
Прочитайте приятную новость узнаете. Он сегодня или завтра приедет в усадьбу. Вот радость-то.
Для кого?
Для меня. Да и для всех, я думаю. А разве вы?
Да уж не так, как вы. Извиняйте, Михаил Иванович, если я не побегу его встречать за эти верст.
Бедный друг мой, чуйте его сердце, какое равнодушие ожидает его здесь.
Это же ребенок. Где же мне держать много-то радости? Уж сколько дней.
Зачем вы в город ездили?
1000 рублей, ты мне все знаешь.
Кому?
Мировой за меня.
Да полноте. Зачем? С какой стати?
На бедных. По приказанию покойного мужа.
Да никакого приказания не было. Никогда он не думал приказ. Все терпеть не мог Мурзовецкий, называл его ханжой. Как вас обманывают, а?
Всегда так несправедливо к Мировой Ивановне. Когда вы перестанете обижать эту почтенную женщину? Вот, посмотрите.
Ну, что хотите со мной делайте, а это подлог.
Что? Что вы, Михаил Борисович, возможно ли это дело?
Кто мне эти штуки работает?
Перестаньте, не дико слушай.
Позвольте мне возьму это письмо, не надо.
Возьмите. Только, пожалуйста, не делайте никакого скандала и не ссорьте меня с Мировой Давыдной. У меня с ней есть серьезное дело.
Никакого дела, уверяю вас, я все эти дела знаю.
Да успокойтесь, это дело до вас не касается. Я уж поручила в укол на луч, кончить это дело миром. Я уже подписала.
О, Боже мой, да не подписывайте вы ничего, не посоветуйте со мной. Что вы подписали?
Не бойтесь, что я подписала, там ничего не было.
Как ничего?
Так ничего, чистая бумага.
Сейчас, Александр Ильич, да вы подписали бланк.
Какой бланк?
Вексель. Там, где ничего-то нет, могут написать что угодно и взыскать с вас 50-100 тысяч.
Какие страхи. Как вы дурно думаете о людях. А Чугунов со слезами благодарил меня за доверие. Он плакал, говорю я вам.
Крокодилы плачут, даже таки по целому теленку глотали.
Ой, это глупо, глупо, Мила Борисовна. Ну зачем? Оставайтесь обедать.
Пожалуй. Я только отдохну, не мой сердник. Вы понимаете?
Ну, пожалуйста. Гуша, тут уж они кто? Мусовет Галя.
Нет, извините, по два раза в день ее видеть для меня слишком много. Я пойду в сад, она меня не заметит. Может тут пройти.
Да сделайте, я дал уже ей до свидания.
Вот. И я к тебе. Со всем двором. А плечкаром.
Милости просим.
Так ж рада ли, не рада, делать нечего. Принимать надо. Вот, пристал, мадам Лестер. Замолчи, пожалуйста. Что ты? Разве я что дурной говорю? Всегда к ней приехать может. Принять она должна тебя. С честью. Ты не покушай, Митя.
Не мясо точить.
Со своим делом кровным. Отпусть она послушает.
Я с удовольствием.
Матушка, такое удовольствие. Это дело от Бога в обиде отпочкой.
Так объясните мне, в чем оно?
Не мое, но так объяснять нечего. Вот он обижен. Он и скажет.
Коли умна, так догадаешься, не дашь себя разорить. Но заупрямишься, так уж
не взыщи. Своя рубашка ближе к телу.
Чем кончено, прикажете?
Да забудьте мне, я ведь от тебя к празднику еду. Тут неподалеку праздник слоновой. А ты чайки не знаешь.
Как не знать? На моем благогулянье бывает. А все-таки от чая не откажете.
Да пошла.
Я уже давно, третий год мог уже.
А эту девицу, уж извини меня, я к тебе погостить привезла.
Очень вам благодарна.
Да, думала, скучно одной-то. С Анфусой-то немного наторгуешься. Вот, мол, ей птицу. Перепелицу. Все-таки есть с кем зубки почесать.
Ну что, извините, я на одну минуту. Я так скажу, Глафира Алексеевна, ее кону. Пойдемте.
Что хороша усадьба. Манифик, ну вот, покоряй вдове сердце. Твоя будет, вот ты не ударь себя в грязь лицом.
А что, мадам, я...
А ты разговариваешь, что ты смело, верится тебе что-то плохо.
10 слов.
Что? Какие 10?
Я больше женщины никогда не говорю. 10 слов быть довольно готова вот до сих пор.
Ну, уж хоть бы не 10, а только...
Нет, больше 10, мадам, нельзя. Опасно, черт возьми.
Уж опасно.
Армальдонер, брики бросайте, что за приятность?
А, посмотрим.
Тетя, разлейте чай. Я вот.
И я к тебе. Терпеть не могу из лакейских рук. То ли дело самоварчик у всех, так? И ты уже
поймешь. А вы чаю не хотите?
Ну, а чаю? Не знаю. за такие пряники. Жаме де мави, батю заре.
Ну, как угодно. Вы желали со мной о вашем деле поговорить?
Жос, ну, страстно жос.
Так обратитесь к Вуколнаумычу. Я ему поручила это дело.
Что такое Вуколнаумыч? Comprenez-vous, подячь, а вы это как хотите тратить.
Но я не могу говорить с вами, я ничего не понимаю в этом деле.
А что такое дело? Счеты, расчеты, клюшки как клюшки. Что значит дело в сравнении с вечностью и... Чуть было не сказал соленым огурцом. Пардон, я сказал глупость. Подлейшие клюшки говорить остроты, но это стоит.
Что же вам угодно? Я вас не понимаю.
Души низкие ищут денег. Души возвышенные ищут блаженство, как сказал один полковой писарь.
Какого же блаженства вы ищете?
Я? О, слов нет. Что описать это блаженство, их слов нет.
А так значит, я и не знаю. Жаль.
Невестные очи, томные улыбки, раздам фигли, мигли, нежности, гластерости и прочее, прочее, все эти вздор. Вы позвольте с вами говорить откровенно?
Сделайте одолжение.
Вы не увидите меня на коленях перед собой, это от Анте, я горд.
О, я очень рада.
Да, но полюбить меня вы должны.
Скажите, пожалуйста, а я не знала.
Впрочем, это как вам угодно.
Да, я думаю.
Я горд, повторяю.
Я слышала.
Да.
Да.
Да. Но, понимаете, какое обстоятельство, черт возьми. По некоторым причинам, но я вам сказал, все равно не поймете. Я не спутал, давай. Старался, не оценили, но и довольно. Родового не имею. Благоприобретенного не приобрел.
Если мой муж действительно был вам должен, вы получите.
Ах, оставьте, если вам не надоедет. Миль пардон. Я совсем о другом. Извините, видите, я чист. Матанта старая девка. Она не понимает и не может понять потребности молодого холостого офицера. Притом скупа.
Но я же вам говорю, что вы получите.
Боже мой, вы опять за свое. Это скучно, наконец. Я иногда должен отказывать себе в самых необходимых удовольствиях. Вот, положим, табак. Это же стыдно признаться. И мы жене его дворянин без табаку.
Что же вам угодно?
Апрезан кельксоз.
О, сколько же вам?
Это, конечно, взаимно.
Ну, да разумеется. Ну, сколько?
Это как вам будет угодно. Это весьма немного. Но, однако, все же не 2 гривен.
5 рублей довольно?
Все, мерси. Мерси. Грамм мерси. Через 2 дня пароль донор.
Вы уж не извините, я пойду к дамам.
Ром. Да, но его вреден мне с моим характером нельзя. Попробуй уже крампом буревый заняться. Как бы только вырваться умотал.
Что ты это прячешь?
А я так на память выбросил безделушку. Сувенирчик маленький. Вы знаете, мадам, что мне нужно? Мне нужна свобода.
Неправда.
Нет, нужна, мадам, нужна. Вот если меня сегодня вечером не отпустили.
Куда это? Опять на гулянье? С пьяными мужиками путаться?
Ты чего там не видел?
Так куда же?
Позже узнаете,
мадам. Нет, говори сейчас.
Сюда. Зачем? За решительным ответом.
Как за решительным? Разве ты сделал предложение? 10 слов? Я без экивоков говорю, так и так, Волеву, она почти согласна. Велела приезжать сегодня за решительным ответом. Нельзя не быть.
А не лжешь ты?
Живу за всю. Только вы ей ни слова. Она просила, чтобы это дело осталось антернуто.
Мне дело подвигается. Только как, вчера он был очень любезен с тобой. По заказу, это была шутка. Ты теряешь надежду, верно?
Николай Алексеевич, продолжите, пожалуйста.
Сейчас 1937 год. Дорогая и славная Елена Митрофановна, ах, как порадовался бы сегодня незабвенный, покойный Николай Мариусович Радин. Слышу, как он сказал бы: наконец-то! Наконец-то вы заслуженная. Было до такой степени странно, что это звание не предшествует вашему имени на афишах Малого театра, что это казалось какой-то досадной опечаткой, даже постоянной. Еще недавно мне пришлось выдержать нападение одного из вахтанговцев, который чуть ли не стыдил меня, что я не знаю, что вы давным-давно заслуженная. А я его слушал и думал, как бы этими устами да мед пить. В моих глазах, вы знаете, заслуженность вашей заслуженности, такой старой, такой крепкой, такой несомненный факт, что, прочтя сегодня газету «Правда», я сказал, облегченно вздохнув, только одно слово: «Наконец-то!» Все мое письмо будет состоять из одних «наконец-то». А это значит, что я горячо люблю ваше чудесное дарование, светлое, радостное, благородное, редкостнейшее на сцене в наши дни. Это значит, что встречу с вами, сперва на сцене, потом в жизни, считаю одной из больших радостей в моей жизни, так как вас я люблю и ценю не только превосходную артистку, но и чудесного, сердечного человека, большую русскую умницу, настоящего верного друга. Целую вашу руку и радуюсь за вас и за нас горячо и бурно. Моя жена Ирина Алексеевна поздравляет вас и крепко целует. Об этом же просит меня ее сестра Шура, которую вы зовете Шурочкой. На нашей улице праздник. По этому поводу я даже хочу вам признаться, что в один из ваших Елениных дней, 31 мая, я посвятил вам такую болшевскую шутку в домашних стихах, так сказать. Я мечтал, в Еленин день расцветет у нас сирень, и явлюсь я к вам с букетом, с поздравлением и с приветом. Но, увы, лежу в постели, холод, окна запотели, вместо встречи лишь разлука. И в Еленин славный день я вам шлю букет из лука. Привет из моего Болшева. Ваш всегда и навсегда Сергей Николаевич Дурылин.
Народный артист Советского Союза Николай Иванович Рыжов.
Представьте себе, Малый театр, идет премьера «Волков и овец». Елена Митрофановна Шутрова, которая впервые выступала в роли Кубавиной, пришла к себе в артистическую сборную, и у зеркала видит вот эту записку. Оглашаю ее. Дорогая моя Елена Митрофановна, приветствую вас с первым представлением «Волков и овец» и радуюсь, что созданная вами Купавина так зазвучала весело, кокетливо, дала столько новых нюансов, благодаря чему всем своим образом она приобрела особый интерес, такой антиинтерес, что не оторвешь глаз. Так вы прелестны. Любящие вас, Варвара Рыжова. 41-й год, 6-й марта. Это была премьера «Волковый овец». Это лучшая рецензия, в общем, игрива Елены Митрофановны Шутровой. Я много-много сказать, но Николай Александрович Шарик в своем докладе так обширно все обрисовал, все творчество Елены Митрофановны, за что мы ему благодарны. Эта записка вышла немножко, как говорится, после ужина и горчицы, после фильма. Но все равно она свое не теряет, потому что Варвара Николаевна Рыжова в этой записочке, она вся вылилась. Она и в кратких словах обрисовала все творчество Елены Митрофановны. Так что мне остается только радоваться, что эта записочка не пропала, и она пойдет в адрес дорогой Елены Митрофановны, с которым я тоже был партнером и в Городулине, на всякого мудреца довольно простоты. Да, кстати, раз я заговорил о Городулине и о на всяком мудреце, у меня дома хранится такая чудная память о Елене Митрофановне и ее супруге, великолепном русском актере Николае Марсовиче Арадине. Мне Елена Митрофановна подарила перчатки замшевые, которые принадлежали Николаю Марсовичу, и маленькую булавку для пластрона. Была модой, кстати говоря, к ней возвратились сейчас. Это маленькая голова негритенка. И я вспоминаю, что когда мы играли с Еленой Митрофановной сцену Городулина и то, что играла Елена Митрофановна, Мамаеву, она всегда в какой-то особенности. Все это было настолько остро, живо, что волей-неволей цеплялись слово за слово. Переживание одно переходило в другое, было необычайно легко и приятно с ней играть. И еще я хочу сказать, тут много очень говорили о Порт-Артуре, в котором я играл блоху. И несмотря на то, что я с Еленой Митрофановной непосредственно не встречался по действию Блохина, этого солдата Рябова, но я всегда с большим наслаждением слушал этот диалог великолепный, который был у Зубова и у Елены Митрофановны. И всегда вспоминалось мне, и сейчас вспоминается, вот этот чудный вальс манжурской волны, которые как бы звучат сейчас. И мне хочется воспоминания о великолепной актрисе, великолепном человеке, большом общественном деятеле, каким была Елена Митрофановна. Мне вот у меня сейчас как-то мыслится вот этот вальс на сопках Манчжурии, и этим мне хочется как-то напомнить участникам этого спектакля. Здесь и Николай Александрович Анюк, который великолепно играл бороду адмирала Макарова. Тут и Телегин, который играл великого князя Кирилла Владимировича. Так что все это вместе взятое, и этот великолепный спектакль украшением, как бы бриллиантом, который не бриллиантиком, а именно бриллиантом, который блистал великолепно в этой четверке Стессель, жена Стесселя, которую играла Елена Митрофановна, затем Борейко Доронин. И этот букет, он звучал замечательно. И надо сказать, что спектакль, многие его наверняка помнят, он шел у нас с громадным успехом, и играли мы его по 18, по 20 спектаклей в месяц. Так что этот спектакль остался И для меня это остался тоже, потому что я был причастен, так сказать, в линии становления спектакля. Там одну картину я написал, солдатскую, которая шла тоже всегда с большим успехом. И мне памяти, светлой памяти, великолепной Елены Митрофановны хочется напомнить об этом вальсе и с этим вальсом в душе проводить ее память и сказать ей спасибо, дорогая Елена Митрофановна, вам за вашу чудную жизнь, за актерскую работу, общественную и за жизнь большого, крупного советского человека.
Спасибо, Николай Васильевич. Ведь тема неисчерпаема творчества Елены Митрофановны. Так, сейчас посмотрите еще один фрагмент из кинофильма, посвященного спектаклю «Волки Оз». Пожалуйста.
Еще раз увидеть. Наверное, я могу так говорить. Или нет? А вот его не увидишь. Коленка мне принесла. Ну, он приедет. Я его гордаюсь.
Режиссер центрального телевидения Борис Михайлович Конухов.
Где-то году, наверное, в сезон 66-67 года я в составе труппы Владимирского театра, будучи на гастролях в Кинешме, попал случайно впервые в Щелыково. Ну, ехали в Щелыково, значит, ехали к Островскому. Ожидали, в общем, трепетного такого ощущения, что вот сейчас приедем, что мы там увидим. И первое, что мы увидели, выйдя в аллею всей этой гурьбой, еще не заходя в дом Островского, мы увидели в аллее маленькую фигуру изящной пожилой женщины, окруженной какими-то людьми, каким-то таким вихрем обожания. И все зашептали: «Вот Шатрова, Шатрова, Шатрова». Действительно, мы подошли к ней, и она такая светлая, в светлом таком кремовом платье, со скромными, но очень изящными украшениями. Такая приветливая, поговорила с нами. О чем это был разговор, я забыл. Но я помню, что уже мы посещали дом, ходили по комнатам этого имения. Уже как будто дом этот жилой, понимаете? И как будто бы усадьба эта живет. И вот ощущение от этого осталось, что вот я был у Островского, и там вот живет Шатрова Елена Митрофановна. И это вот такое было родное какое-то ощущение малого театра, Островского, какого-то времени. И все это забылось потом. Но через 7 лет, когда я с трепетом подымался по лестницам в квартиру 14, где жила Елена Митрофановна в Спиридоновском переулке, я как раз вспомнил вот это вот ощущение. Мне довелось делать большую передачу, огромную, таких не было на телевидении. Обычно мы делаем час, там, ну, полтора часа. Это была огромная передача, 1:40, в которой была практически одна Елена Митрофановна. Я застал Елену Митрофановну, работающую вот над этой книгой. Книга эта еще не вышла, и я был одним из первых читателей этой книги. И когда я погрузился в тот мир, который рисовала Елена Митрофановна в этой книге, я понял, что нужно целиком всю эту книгу положить, в общем, на пленку. Но, увы, такой возможности не было. Что такое, с моей точки зрения, в общем-то, работа режиссера? Документалист. Это если возможно сохранить наиболее ценное и наиболее дорогое, наиболее родное то, что тебя и окружающих приводит в гармоническое состояние. То есть сохранить традицию. Традиция – это есть наша жизнь, это то, чем мы живы, еще ничего не сделав от себя в искусстве. Вот эту традицию нужно было ухватить, установить и как-то зафиксировать на пленке. И Елена Митрофановна оказалась носителем этой живой традиции. Когда я в этой книжке... Ну, что такое для нас малый театр? Вообще, что это, как это мы воспринимаем искусство? Ну, что такое для нас Мочалов? Картинка. Картинка Мочалов в роли Гамлета. Что такое Садовская? Фотокарточка. Это фотокарточка. Вот Ольга Осина в муфте. Вот она в народном платье, в платке. Что это еще такое? Как это все ощутить? Как это сделать родным, собственным, своим? Потому что чувствуешь, глядя на это, какое-то... теплое родственное чувство. И вдруг вот передо мной Елена Митрофановна стоит на сцене фотография с той же Ольгой Снесадовской. И вот мы решили во что бы то ни стало, чтобы только она, одна она, рассказала бы все это, удержав в памяти и донеся это органично. Мы боялись, это все написано в книжке. Как это все будет сказано? И вот мы, поднимаясь, каждый раз снимая по эпизоду, с трепетом думали, ну как она сегодня, как сегодня? Ведь в нашем понятии 80 лет, это очень много кажется молодым людям, что это такое, это 80 лет. Но когда я вдруг смотрю Матрёну, такую уйму текста, с таким темпераментом, то есть это мотор практически, пружина этого чудовищного спектакля, чудовищного действа, связанного с убийством человека вообще, и она его тащит, батеньки, думаю, один акт, второй акт, третий. Да что же это такое? Она все активнее, активнее, пока не сделала свое дело вот это. Вот это да, думаю, столько развести руками. Ну и вот нам удалось удержать, в общем, это содержание. Удалось удержать. И теперь вот, когда показывают, а в мае месяце, когда был день рождения Елены Митрофановны, опять шла эта передача. Вот она уцелела, это в черно-белом изображении. Вот, но все-таки она есть, она удержана. Вот я и думаю сегодня, что выступление мое только с той точки зрения как-то здесь оправдано, чтобы сказать, в общем, простую вещь. Вот мы подрастаем. Ну, я, например, начал ходить в театр в 10 лет. И только впервые в 10 лет я увидел живых актеров на сцене. Но это был 50-й год. Кого мы можем застать в это время? Из тех людей, которые сделали славу театра, его мощь, так сказать, утвердили новое искусство. Редко, уже Качалова я не застал, уже, скажем, на дне играл Ершов, играл прекрасно там, играл Масальский, тоже прекрасно играл, но уже не было Качалова, не было Москвина, уже ушел Хмелев. Вот так и сейчас, вот сидишь, думаешь, в театр ты пошел, что тебя подвигло идти в театр? Вот ты сидишь у радиоприемника, ничего нет, телевизора нет, Качалов читает стихи Пушкина. Потом раз какой-то голос странный читает другие стихи Пушкина. Журавлев читает. Вот Дмитрий Николаевич. Вот «Зима, что делать нам в деревне» – это Журавлев. Другого я ничего не знаю. Но я это стихотворение запомнил на всю жизнь, понимаете? Так же, как, скажем, «Барон» – это Качалов для меня. Вот эти вот сцены. Вот Анненков сидит, Николай Александрович. Черкун. Но я запомнил на всю жизнь. Другого нет Черкуна для меня. Вот эти вот вещи все, Николай Иванович Рыжов сидит, вот, пожалуйста, здесь. Я со всеми этими актерами сейчас работаю. Что притянуло меня сюда? Это их энергия, их мощь, вот это, понимаете? Их заразительный, здоровый, живой талант. Вот этим талантом обладала Елена Митрофановна. И вот она как бы сейчас призывает, вот из этой книги, вот, понимаете, вот здесь очень хорошо. Она была вот такой, когда я с ней встретился. Такой я ее не знал. Но вот эта вот фотография мне больше нравится, чем эта. Здесь она как вот, ну, мать, старая, добрая мать. Здесь она сама по себе. Здесь она как бы для нас. А здесь вот ее лицо. Лицо актера. Ведь лицо свое удержать очень трудно. Вот что помогало ему держать свое лицо? И когда берешь ее книжку и открываешь, думаешь, что же это такое? Где бы сейчас прочесть такую программу театральной школы? Вот что Петровский писал в программе. Как он привлекал молодых людей. Чем привлекал? Почему именно к Петровскому пошла она учиться? Руководители школы сценического искусства считают своим первым долгом всестороннее и глубоко совестливо ознакомиться со способностями каждого из учащихся, чтобы иметь нравственное право одних вовремя удержать от бесплодных стремлений по неверно избранному пути, других же окрылить и поддержать в их истинном призвании. И затем, по мере возможности, облегчить им первые шаги служения родному театру. Вы представляете? И это на нее произвело колоссальное впечатление. Она несколько раз это переписывает здесь, вот эти самые слова. Как мы иногда мечтаем, делая фильм, вот он проскочит, прошел и думает, ах, увидели ли, услышали ли. Хочется еще раз внести это в фильм и еще раз эту мысль. Глубоко совестливая, представляете? Или дальше. Ермолова посылает телеграмму на открытие студии. «Да хранит вас Бог от всякого декаденства». Прочитав телеграмму, Степан Иванович Яковлев сказал: «Декаденство – мода, и его в нашей школе не будет. Зачем мы вас будем учить декаденству, которое, как и всякая мода, со временем отомрет? С этаким багажом можно остаться, как раки на мели. Мы будем учить вас художественному реализму». Вот если бы эта женщина училась декаденству, такого лица бы она не приобрела никогда. И вряд ли бы она дожила до такого преклонного возраста и осталась бы такой современной и молодой артисткой. Ведь нету человека, который бы сказал, что Шатрова в роли Матрёны или в роли мамки Волоховой несовременно. Смотреть ее нельзя сегодняшнему человеку, сегодняшнему зрителю. Ни одного нет такого режиссера. Даже тех, которые традиционно принадлежат, может быть, к другому какому-то направлению в искусстве. Вот через Шатрову я полюбил Малый театр, вошел в него, и мне посчастливилось снять некоторые спектакли Малого театра, в которых она, к сожалению, уже принять участие не смогла. Сцену с мамкой Волоховой мне удалось снять при ее жизни, но «Царя Федора» я снимал уже без нее, к сожалению. Вот. А это очень жаль. Вот сейчас вот сняли «Вишневый сад». И слава Богу, что мы его сняли. Потому что, опять же, вот мощное поколение. Ильинский, Анненков, Рыжов, понимаете, Еремеева. Я когда смотрю, как они исполняют эти роли, я думаю, я больше не увижу никогда этого. Я не увижу вот этого глубоко совестливого подхода к сценическому искусству. Когда люди делают это не простой игрой, а жизнью своей, недаром жизнь моя, театр, они делают это своим творческим поведением, как говорил Пришвин. А это значит, что они и есть новаторы настоящие, потому что лицо такое оригинальное сохранить – это и есть утвердить традицию и быть новым в традиции, новой личностью. Другого новаторства я не понимаю. И вот так вот привлекают они и как бы светят нам вот эти вот люди в нашем Отечестве. И как говорил Пришвин, что «Родина – это моя мать, а собрание дел моих, сочинений, есть мой паспорт на вход в Отечество». Вот эти люди завоевали этот паспорт, и они в Отечестве находятся, в нашем Отечестве, и они призывают нас следовать их примеру, сохранять искусство здоровым и жизненным. Мы будем этому следовать как только.
Спасибо, Борис Михайлович. Николай Алексеевич будет выступать? Николай Алексеевич будет?
А как мне это сделать? Там или тут?
Здесь, конечно, все будут.
Дело в том, это просто...
Народный артист СССР Дмитрий Николаевич Журавлев.
Ну, значит, я приветственные телеграммы Елены Митрофановны к 80-летию. Вот то, что я, так сказать, вам предложу.
На 80-летие, Дмитрий Николаевич, должны гореть 80 свечей.
Да.
Где же свечи? Правление цедры.
А я при чем? А я, а?
Потому что вы можете выручить нас.
Как?
Вот так.
Не понимаю.
Вот сейчас.
Нет, ну что?
А вдруг это заменит 80 свечей?
Вы?
Да
нечего.
Сентября 1972 года. Ведущие актеры Малого театра во главе с Михаилом Ивановичем Царевым. Пол жизни вы отдали Малому театру, успев вырасти в нем от Лидии до Надежды Антоновны Чебоксаровой, а между ними длинный ряд прекрасных, ярких, запоминающихся образов, созданных вами. Купавина и Мамаева, Анна Андреевна и Кукушкина, госпожа Стессель и Матрена. Такие разные, такие живые, окрашенные в особые шитровские краски, овеянные удивительным шитровским обаянием. Вам близка и понятна судьба русской женщины, гордой и умной, сильной и веселой. И потому таких вершин мастерства достигаете вы в ролях простых русских женщин. Конечно, секрет вашего успеха в вашем большом таланте – трудолюбии и мастерстве, но все же думается, что когда вы работаете, не обходитесь и без маленького чуда. Вы умеете создавать полноценные образы тогда, когда авторам вам отпущено всего несколько фраз. Вы можете выполнить самые сложные требования режиссера, а главное, вы умеете играть так вдохновенно и мастерски, что, чего греха таить, частенько мы вам творчески завидуем. Мы гордимся, дорогая Елена Митрофановна, что работаем вместе с вами. Мы бываем счастливы оказаться с вами в одной работе, потому что лучшего советчика и помощника трудно найти. Мы благодарны вам за то, что вы делаете для нас и наших коллег и других театров республики в социально-бытовой комиссии ВТО. Мы благодарны вам за то, что вы есть. Пусть же всегда светится добротой и юмором в ваших глазах. Всегда, пусть всегда будут у вас новые роли. Из приветствия московского... Телеграмму. Во-первых. Ну, это смешно.
Как?
Ну, при чем же?
Прислал телеграмму.
Дорогая Елена Митрофановна, горячо поздравляю вас. Низко-низко кланяюсь вам. Старый, преданный, постоянный поклонник вашего прекрасного таланта, глубоко уважающий вас, восхищающийся вами всегда Дмитрий Журавлев. Ну, это же не скромно. Драгоценная Елена Митрофановна, и как актриса, и как отзывчивый и деятельный человек, вы наша артистическая гордость. Обнимаю, Софья Гиацинтова. Москва, улица Горького, Всероссийское театральное общество, Елена Митрофановна Шитрова. Дорогая, удивительная Елена Митрофановна, сердечно поздравляем вас и по случаю вашего юбилея просим принять оренбургский сувенир, многоточие. И тебя наша мама согреет, оренбургский пуховый платок. С любовью и уважением правления оренбургского отделения ВТО 30 сентября 1972 года. Елене Митрофановне Шитровой от народных артистов РСФСР, чем к Масовой и Шигуева. Чудесную, любимую актрису поздравляем с абсолютным, полным совершеннолетием. Поздравляем специально для нее написанными стихами. 16 пятилеток позади, из них в театре дюжина, не шутка. И все с душой, с огнем в крови, вы нынешние нутка. И вот... Значит, отрывок из книги «Жизнь моя театр». Скажу по совести, мне моя жизнь не кажется долгой. Что значит 80 лет жизни? Это значит, я 80 раз видела, как снег покрывает землю. 80 раз смотрела, как набухают почки. 80 раз следила за тем, как наливаются плоды. 80 раз была свидетелем особенного осеннего листопада. Да неужели это так много? Полно. Мы, актеры, играем иную роль по 500 раз и более. Сказать, что я сыграла, ну, хотя бы мадам Стессель в «Порт-Артуре» 80 раз, это значит сказать, у спектакля была короткая жизнь. И так 80 лет мало. Еще столько не познано, столько не увидено, так многому хочется научиться, поучиться, переучиться.
Благодарю вас, Дмитрий Николаевич. Я хочу от вашего имени и от своего попросить выступить старейшего артиста, деятеля советской эстрады, члена нашего правления Алексея Григорьевича Алексеева.
Товарищи дорогие, я бы не решился выступать, потому что уже все замечательное было сказано. Но хочу сказать несколько слов о Елене Митрофановне, о Лёле Шатровой, как о друге, а не как об актрисе. Это замечательный человек был, веселый, остроумный. Кстати, замечательно мне понравились ваши слова. Когда вы перечислили ее достоинства, причем вы говорили про нее не что она умная, а что она умница. Это примечательно. Умница – это ведь вообще говорят по отношению к детям, по взрослым не говорят. И вот Елена Митрофановна была именно умница, ибо она при всем своем большом уме, в большом умении, она хранила в себе что-то такое, ну, не детское, так очень моложавое. Понимаете, умница, это значит уже не ребенок, но очень, а у нее была черта характера какая? У нее был мозг не только актерский, человеческий, умный, задорный. Понимаете, она была задорным человеком. И, вероятно, и в театре была таким, правда? Очень интересным человеком. Поэтому я позволю себе только, раз уж я вышел, рассказать им про одну историю. Да, помню этот же зал. Столик, здесь сидела Елена Митрофановна, был вечер воспоминаний об ее муже, о Николае Мариусовиче Радине. Я тогда тоже говорил о нем, вспоминал, потому что мы часто встречались. А был такой эпизод. ВТО был, праздновал свой юбилей какой-то, Володя Торский. Многие, вероятно, знали Торского.
Да,
Владимир Федорович, кажется.
Владимир Федорович,
вот, ну, и мы решили с Шатровой сделать так это все в шутливой форме. И вот представьте себе комнату. Это, нет, кажется, там внизу, как это называется, каминная, да. И вот его чествовали самым настоящим образом, а вела это чествование Лёра Шатрова от имени якобы правления ВТО. Значит, она его пригласила, сказала ему хорошие слова, потом, значит, сняла с пальца колечко и сказала ему: правление ВТО позволило себе подарить вам сегодня, поднести вам сегодня вот это вот золотое колечко. Ну, конечно, все пообрадовались, он пошел по залу, все смотрели, радовались, такое. Потом на чем подошел к ней, поблагодарил, тогда ему сказала: Владимир Федорович, я очень рада, вы не забудьте каждое первое число вносить по 35 рублей, выплачивать это кольцо. Вот на такое озорство Елена Митрофановна была готова всегда. Я помню еще много случаев, когда еще я ввел театр в Кривой Джинни, она с Николаем Ильичем приходили сюда, иногда у нас звали такие дружеские ужины, причем тоже всегда она была, как сказать, на грани девчоночьего юмора такого, очень остроумного, но всегда очень моложавого. Рассказывать эти случаи не буду, ибо она иногда позволяла себе такие случаи. Но то, что сегодня считается совершенно, абсолютно домашним, ну, тогда это было привольностью, она иногда позволяла себе такие. Ну, как-то она мне рассказывала, ну, расскажу боксинг. Как-то я рассказывал относительно того, пришли они к нам в театр, мы иногда после спектакля устраивали такие небольшие вечеринки, приглашали несколько актеров, гостей. Вот она пришла, Николай Мариусович с ней, Морис Шугрей, директор театра «Коршун», многие, вероятно, помнят его, с женой и так далее. И вот они пришли, это после спектакля. Значит, ну, я как хозяин вечером подсел к ним, говорю: Елена Митрофановна, тогда мы были еще не очень знакомы. Пожалуйста, что-нибудь. Нет, нет, мы только прямо из гостей, мы все уже поели. Ну, поговорили, поговорили, я опять: Елена Митрофановна, ну, выпейте что-нибудь. Нет, спасибо, ничего. Ну, что-нибудь надо. По третьему разу я когда предложил, и она сказала мне: Алексей Григорьевич, мы уже в гостях все выпили, все съели, все сделали, только что, и дальше то, что сегодня не говорит. То есть говорится, а тогда нет. Так что она могла себе позволить такую, такие привольности, ибо у нее это все звучало артистично, человечно, умно, остроумно и, как вы изволили сказать, как?
Умница. И да? С утверждающим озорством.
Непосредственно.
Жизнеутверждающее озорство.
Совершенно верно. Остроумие и ум, граничащие иногда с озорством. Да. Вот и все, что я вам
скажу. Спасибо большое, Игорь. Дорогие друзья, позвольте от имени правления Совета ветеранов искусств от вашего имени поблагодарить всех участников сегодняшнего нашего вечера. Благодаря вашим задушевным воспоминаниям, прекрасным, теплым воспоминаниям, сердечным, образ незабвенной нашей замечательной Елены Митрофановны Шатровой получил в нашем представлении еще более многогранным, еще более ярким, впечатлительным. Большое спасибо вам. Спасибо вам всем за внимание. До свидания. Всего доброго.